Глава вторая. Москва – один из ресторанов при гостинице «Россия». Бартко задумался. Понятно, что Захаров хочет прижать своих этим компроматом и держать их всех в кулаке. У них-то компромата на него не будет. По большому гамбургскому счету, какая разница, как он заставит своих себя слушаться. Но с другой стороны, получится, что он обеспечит себе рычаги власти за наш счет. Станет беспрекословным лидером у своих, разве что за исключением крыши из ЦК, но все равно очень приподнимется посредством этого компромата.
«Была проведена большая работа», — медленно проговорил Бартко. «И потрачено много денег», —
многозначительно посмотрел он на Захарова.
«Но это же и в ваших интересах тоже», — попытался перевести стрелки тот. «Зато я смогу гарантировать, что войны не будет, а будет мирное объединение наших групп. Вы же сами именно этого хотите, и вряд ли вас устроит вариант, когда остальные в нашей группе меня не послушают и решат прибегнуть к силовым рычагам в отношении конкурентов».
«Я прекрасно понимаю, что вы собираетесь делать с этими досье на своих коллег», — улыбнулся Бартко. «Компромат на самого себя. Вы же не планируете им при этом показывать? Я прав?»
«Что вы хотите?» — понял Захаров, что его планы раскусили, угрюмо глядя на него. «Какие-то дополнительные бонусы?»
«Равные лично с вами права в новой команде и равные доли прибыли», — с готовностью озвучил свои условия Бартко. «Уверяю вас, та власть, что вы получите над своими при помощи этих материалов, того стоит».
«Не только со мной», — подбирая слова, медленно проговорил Захаров.
«Есть еще третий человек. Стельмухов ты из ЦК?»
— небрежно спросил Бартко, и Захаров чуть не поперхнулся, услышав эту фамилию.
«На него тоже есть очень хороший материал. Надо?»
«Нет», — испуганно отрезал Захаров. «Даже знать об этом ничего не хочу. Ему всех нас раздавить, как мне чай заварить. Не больше усилий потребуется».
Он нервно забарабанил по столу пальцами, принимая решение.
«Я согласен», —
наконец проговорил он. «Но не от одного меня все зависит. Дайте мне ваше досье, и я сделаю все, что в моих силах».
«Хорошо»,
— испытующе всматривался в Захарова Бартко. Тот выдержал взгляд.
«Завтра встречаемся здесь же, я все привезу».
«Договорились». Протянул ему руку Захаров, они попрощались, и он пошел на выход из ресторана. Захаров прямо чувствовал взгляд Бартко на своей спине. Очень хотелось обернуться, но он удержался и, только покинув ресторан, позволил себе расслабиться. И уверенный в себе чиновник с прямой гордой осанкой сразу превратился в сутулого, до смерти уставшего и испуганного человека. Сев в ожидавшую его машину, Захаров вытер пот со лба и подумал: «Да чего же отчаянные эти ребята. Не побоялись носовой Стельмухову компромат собрать. Вот это хватка. Получается, что мы перестали быть для них непререкаемыми авторитетами. Мы забронзовели, а у них, понимаете ли, современные, более эффективные методы. Похоже, и правда, пора объединять с ними усилия, иначе сдвинут на обочину жизни, и сделать ничего не успеешь».
«Да, сдает старая гвардия», — думал Бартко, глядя вслед удаляющемуся Захарову. «Хлипковат стали. Стареют, что ли? Или они просто никогда не сталкивались с тем, что им кто-то снизу может возразить? Привыкли, что они для нижестоящих истина в последней инстанции. Захаров он вообще удар не держит. Как будто первый раз с открытым сопротивлением столкнулся. Как хорошо, что мы не уступили и не прогнулись, а ведь могли, еще как могли».
И он с теплотой вспомнил, как Сатчан его вдохновил не отступать, а сражаться за свое.
«Пашка молодец, надо его будет продвигать».
Аэропорт Ле-Бурже недалеко от Парижа. Диана с Аишей вышли в зону прилета и огляделись в поисках Амаля, но он первый увидел их, замахал руками и поспешил навстречу. Они обнялись сразу втроем, а Амаль смотрел на них с нескрываемым удивлением. «Вы похожи как сестры», — воскликнул он. У Дианы от объятия расстегнулась верхняя пуговка на блузке и стало видно колье. «Это очень неосмотрительно», — сделал ей замечание Амаль.
«Ну, не в багаж же было его сдавать», — поспешно застегнула пуговку Диана, прикрывая замысловатую цепочку с тремя ромбиками разного размера, с одним большим бриллиантом в центре и множеством мелких вокруг. «Такие вещи должны храниться в сейфе», — серьезно сказал ей Шурин, наметанным глазом определив, что это не серебро, а платина и вставок там карата на два.
«Ага, как же», — подумала Диана, — «домой поеду и забуду. Так оно тут и останется, да и кто его увидит под одеждой? А если даже увидит, кто поймет, сколько оно стоит и из чего сделано? Цепочка и цепочка. Почему бы не серебряная с фианитами?» Они получили свой багаж, но понес его не Амаль. Откуда-то из толпы ловко выскочил высокий мужчина в черном костюме и, взяв оба чемодана за обычные ручки, пошел за ними, пока они не пришли к огромному белому лимузину. Он оказался личным шофером при лимузине. Диана никогда раньше не видела таких шикарных машин, даже в кино. Амаль встретил их как двух восточных принцесс. Прохожие оглядывались на них с любопытством. Амаль сел напротив них в просторном салоне, и машина тронулась. «Раз вы в Париже впервые, покатаемся немного по городу», — сказал Амаль и достал бутылку шампанского. У девчонок не было слов, они только восторженно попискивали обе. Шампанское оказалось невероятно вкусным. Диана завороженно смотрела по сторонам. На Марсовом поле сделали остановку и погуляли минут 20, любуясь на Эйфелеву башню. Попав, наконец, в апартаменты Амали, Диана вышла на балкон с видом на старый город.
«Париж», — прошептала она, вдыхая всей грудью этот чудесный воздух свободы и любви.
«Париж», —
повторила она, не в силах скрыть мечтательную улыбку. Вдруг она вспомнила про брата.
«Жаль, не смогла предупредить. Что ж поделать, так получилось».
Не просить же было Фердауса передать Павлу на словах, что им КГБ интересуется. Тогда пришлось бы рассказывать, что она сама птичка певчая. А Пашка категорически делать это запретил. Учитывая мнение о нем родителей Фердауса, да и самого мужа, Пашка явно знает, что делать. Глупо было бы не следовать его советам. Фердаус привез всевозможных восточных сладостей, целую большую коробку. И коньяк «Мартель ВСОП». «Там внизу в коробке еще консервы. Фрукты не довез бы по такой жаре и тряске. Развел руками он, сам понимаешь, тысячи километров». Принесли вдвоем с Фердаусом тяжелую коробку, придерживая за дно, чтобы ее содержимое не вывалилось, и поставили перед женщинами на стол. Они, пока мы ходили к машине, убрали рыбу, вымыли стол и стали готовиться к обеду. «Принимайте подарки из солнечного Ливана», — улыбаясь, сказал я.
«О, прекрасный коньяк», — улыбнулась Виктория Францевна. «И он точно не из Ливана, а из Франции».
«Егорыч, открывай». Поставил я перед ним бутылку и предложил Галие и Маше посмотреть, что из сладости на стол выложить.
«Давайте-ка пообедаем сначала», — тут же засуетилась Никифоровна. «Девочки, не доставайте пока сладкое, а то вкус перебьете».
Виктория Францевна моментально принялась вести с Фердаусом светскую беседу.
«Не подскажете, как ливанский бизнес относится к сотрудничеству с Советским Союзом?» Сделав заинтересованное лицо, спросила она.
«Небольшой фруктовый частный бизнес в лице моей семьи очень даже благосклонно», — улыбаясь, ответил ей Фердаус.
«Понимаю»,
— улыбнулась ему в ответ Виктория Францевна. Маша с Никифоровной и паней Ниной тем временем быстро накрыли стол и присоединились к нам, с интересом прислушиваясь к светскому разговору. Егорыч наполнил коньяком маленькие рюмочки. Опробовали. Всем понравилось. Даже Егорычу, хотя он и топорщил брови, многозначительно поглядывая на стоявшую на шкафу бутылку водки. Намекал, что она якобы лучше. Но я судил по тому, как он быстро и с охоткой налил себе вторую рюмку.
«А как ливанская молодежь относится к обучению у нас?» — продолжала расспрашивать Фердауса Виктория Францевна. «Есть в планах посылать к нам на учебу больше ребят?»
«Есть, конечно. Вот, к примеру, у меня племянница будет поступать в этом году».
«Куда?» — удивленно спросил я.
«А куда ты посоветуешь?»
«В МГУ, конечно. Как и само собой разумеющимся, — ответил я. Что-то вы затянули. Надо было давно уже заняться этим вопросом. Она хоть чуть-чуть говорит по-русски?»
«Ну, немного говорит, как и я», — скромно ответил Фердаус.
«Отлично.
Был приятно удивлен я. У вас поразительная семья. Пришлось быстренько сходить за записной книжкой. Дам тебе телефон моего замдекана. Позвони, попроси помочь с устройством племянницы.
Сказать, что я от тебя?
Тут же стал серьезно Фердаус. Я сам ей домой позвоню сегодня вечером, ответил я. Фердаус, понимающе кивнул. «А как твою племянницу зовут?» — заинтересовалась Галия.
«Аиша», — улыбнулся Фердаус. «Она хорошая девушка. Тебе понравится. Очень, кстати, внешне на Диану похожа».
«Где она будет жить?» — спросил я. «Что с той квартирой, где вы с Дианой жили? Там поселите ее?»
«Мы и будем там дальше жить, и Аиша с нами», — с провокационной улыбкой уставился на меня зять.
«Как? Вы что, возвращаетесь в Союз?» — удивился я.
«Да, буду работать в торгпредстве».
«Фух, вот это да. А Диана? Ее же на заочное в Горном перевели. Ошарашенно смотрел я на него».
«Ну и что, пусть учится, какая разница?»
«Большая разница», — хмыкнул я. «На заочном на год дольше учиться. По-хорошему бы ее, конечно, на дневное обратно перевести. Это отцу надо позвонить, узнать, как быстро он сможет вернуть ее обратно. Ну, сходим сегодня, сразу всем и позвоним. А ты вообще насколько с нами?»
«Пару дней, может, побуду», — ответил Фердаус. «Работа в Москве ждет».
«А ты, мил человек, как к рыбалке относишься?» — прищурившись, спросил его Егорыч, наливая по второй.
«Не знаю, не пробовал», — пожал плечами Фердаус.
«О, мы такое место знаем!» — обрадованно воскликнул Родька. Никифоровна и пани Нина многозначительно переглянулись между собой. После обеда добрались до вкусняшек, что Фердаус привез. Все перепробовали и понадкусывали. Так смешно было за Родькой наблюдать. Поначалу глаза горят, а попробует — разочарование сразу на лице. Обертки невероятно яркие и красивые. Кажется, что там что-то волшебное должно быть. Опробует халва как халва, вполне себе привычное угощение. Маша с Викторией Францевной к себе в пансионат засобирались, обещали вечером прийти и прогуляться с нами и Фердаусом к пирсу. «Мы вам все здесь покажем», — пообещала ему Виктория Францевна. Галия тоже притомилась сзади, не пошла, прилегла. Никифоровна Аришку пошла укладывать. Родька ей в этом помогал. Пани Нина убирала со стола, хотели помочь ей с Фердаусом, но она только полотенцем на нас махнула. Ну, мы и остались втроем с Фердаусом и Егорычем пропустить еще по одной. Когда Егорыч пошел отдыхать, и мы остались с Фердаусом одни, он вдруг заговорил полушепотом.
«Заявки на патенты поданы, приоритет уже за нами», — доложил он. «Пока будут оформляться все формальности, отец просил определиться с производством. Ты, как партнер, должен участвовать в решении таких вопросов. Ну, и есть надежда, что что-то толковое и подскажешь. Вот где, как считаешь, нам лучше производство открыть?»
«Так», — задумался я, — «главное не в США. Там сейчас наркотики очень распространены, и рабочая сила никакая. Качество готовых товаров очень низкое, никак не соотносится с высокой стоимостью рабочей силы. Можно в Корее или Японии, там дешевая рабочая сила, дисциплина и трудолюбие. Только там есть свои нюансы. Во главе над рабочими надо обязательно ставить корейца или японца соответственно. Белого они уважать не будут, дисциплина резко упадет, как и качество. Их свой должен гонять. И нужно негласно контролировать этого японца или корейца, причем тоже жестко. Можно СП создать с Дзайбацу или корпорацией местной Митсубиси, например. Дальше. Если Европа, то Италия, но северная. Там мафии поменьше, и культура труда выше, из-за того, что немцев много, а зарплаты еще низкие, по меркам богатой Западной Европы. Чем ближе к Австрии и Швейцарии, тем локация предпочтительней. Фердаус записывал за мной, потом спросил.
«СССР точно не подходит».
«Советский Союз не подходит по множеству причин. Но для нас достаточно и то, что патент будет оформлен на Павла Ивлева. При этом мы с тобой родственники, а ты явно будешь задействован на производстве. Это как дважды два сложить будет понятно, что я автор патента, и ко мне сразу возникнет вопрос, почему я в СССР не запатентовал эту идею. А если завод будет за рубежом, то всем плевать, никто не догадается».
«Ну а если выбирать из тех стран, что ты назвал, что, на твой взгляд, предпочтительней?» — спросил Фердаус, согласно кивнув.
Италия, наверное, в тесной связи со спецификой нашей продукции. Мы собираемся выпускать не просто нужную вещь, а модную нужную вещь. Во всеобщем представлении Италия и Франция тесно ассоциируются с модой, будут намного лучше раскупать, чем то, что сделано в Корее или Японии. Да и репутации сейчас у корейского и японского так себе, желтая сборка и все такое. С модными вещами эти страны точно не ассоциируются.
«Понял», — продолжал записывать он, — «по ассортименту что?»
«Тут надо начать и смотреть, что будет и в каких пропорциях продаваться. Но размерно модельный ряд и цветовую палитру надо иметь очень разнообразную. Потребитель это любит. Начать, разумеется, с основных цветов — черный, белый, синий. Потом можно добавить клетку, но такую, знаешь, как шотландка. В любом случае, логотип компании должен быть большой, заметный, красивый, как элемент дизайна. Вещи сами себя будут рекламировать».
«Вот. Кстати, о рекламе. Что посоветуешь?»
«Можно задействовать неявно самые крупные мировые авиакомпании. У них есть форма для пилотов и стюардесс. Вот под цвет этой формы подбирать и присылать им по паре десятков чемоданов в подарок. Они вам руки целовать будут, потому что замучились уже таскать свои чемоданы туда-сюда из рейса в рейс. И представь, у одних есть такой чемодан, а у других нет. Либо авиакомпания закупит на всех, либо пилоты и стюардессы будут сами за свой счет заказывать, когда их коллеги распробуют и расхвалят. Это уже сразу какой заказ огромный». Фердаус смотрел на меня, открыв рот. «А сколько таких авиакомпаний?» — продолжал я. «А теперь представь, сколько миллионов человек в аэропортах увидит красавиц стюардесс и доблестных пилотов с нашими чемоданами. Ведь стюардессы и пилоты — это особая каста. На них, когда они идут, в любом аэропорту все тут же внимание обращают. И новые чемоданчики сразу же заметят, начнут искать такие же. Большинство девушек мечтает выглядеть так же, как красивая стюардесса. Большинство мужчин восхищается профессией пилота. Подражание будет хорошо продавать».
«Да уж», — хохотнул Фердаус.
«Это что касается массовости охвата. Также можно послать подарок телезвездам или кинозвездам по чемодану нейтрального оттенка. Опять же, яркий бренд, чтобы заметен был, чтобы выглядело стильно и элегантно. Знаменитости постоянно везде летают, оценят колесики. А за ними и все остальные. А еще можно договориться с голливудскими студиями, чтобы рекламировали наш товар».
«Это как?» — удивился Фердаус.
«Ну, пусть на большом экране кто-то пройдется с нашим чемоданом. Тот же Бельмондо или Ален Делон, Софи Лорен. А потом камера крупно покажет логотип нашей компании. За это, конечно, придется заплатить, и немало, особенно если главный герой в ответственный по сюжету момент будет 5 минут держать в кадре наш чемодан. Лежать за ним и отстреливаться от врагов, к примеру». Фердаус покатился со смеху. «Что ты смеешься?» — улыбнулся я. — «Сработает на ура, будь уверен». Он отсмеялся и сказал:
«Потому и смеюсь, что согласен, и уже предвкушаю результат».
Затем продолжил записывать. «Кстати, нашей продукции может быть не обязательно чемодан», — задумался я. «Это может быть большая спортивная сумка. Знаешь, хоккеисты с такими ходят, только колесики приделать, ее можно будет возить».
«Точно», —
воскликнул Фердаус и поспешно записал в свой конспект эту мысль. «Знаешь, какая у меня еще идея возникла?» — посмотрел я на него. «На одни чемоданы ставку делать рискованно. Нужна дополнительная продукция. К примеру, прибор, замаскированный под наручные часы, допустим. Или авторучку. Детектор жучков. Понимаешь, о чем я? У всех прослушивающих устройств, насколько я понимаю, принцип действия один и тот же. Тут, конечно, со специалистом надо проконсультироваться, но этот прибор будет востребован, точно тебе говорю».
«Он обязательно должен быть такой маленький», — уточнил Фердаус, поспешно конспектируя за мной.
«Это удобно, но для начала хотя бы такой, чтобы в рабочем портфеле поместился, не привлекая внимания. Чтобы я пришел на переговоры, включил его, быстро проверил результат и понял, можно тут говорить откровенно или нет».
«Думаешь, настолько это нужно?» — хмыкнул Фердаус.
«Бизнесменам нелегко вести дела. В том числе и потому, что уверенности нет, что тебя не слушают, когда щекотливые моменты обсуждаешь. Кому взятку дать, чтобы заказ сделали? Кто готов купить партию товара, а кто нет? А был бы такой приборчик, жизнь стала бы гораздо проще. Поверь мне, большой бизнес такую продукцию очень даже оценит. Лишние уши при большой сделке на несколько миллионов долларов могут счастье участников разорить. Дешевле заплатить нашей компании 10 тысяч долларов за такое устройство в портфеле и спать спокойно».
«Согласен», —
кивнул Фердаус, очень задумчиво посмотрев на меня. «И еще одна просьба лично для меня. Привези мне калькулятор, только не карманный, а нормальный, настольный», — показал я размеры, — «чтоб кнопки были под мужской палец».
«А их трудно делать?» — спросил он.
Я улыбнулся. «Вон он как на бизнес нацелен. Это хорошо». «Да кто их знает. Но, думаю, нам не стоит распыляться. Чтобы любое производство запустить, нужно колоссальное количество энергии. Раскрутить этот маховик первоначально очень тяжело. Это потом он сам по инерции крутится, только подталкивая его слегка, периодически, и все само работает. Эти две идеи, чемоданы на колесиках и детектор жучков, гарантированно будут очень даже востребованы и принесут нам много денег. Раскрутим эти производства, встретимся, поговорим, раскрутим новые. Предложу тебе много чего на выбор».
«Это да», — согласно кивнул головой Фердаус. «Ну что, вроде все спросил», — полистал он свои записи. «Ты когда в Москву?»
«В воскресенье должен вернуться».
«А ты когда билеты брал? Я хотел на самолете, но куда там?»
«Да нет у меня никаких билетов. Я по удостоверению летаю, стоя всю дорогу», — рассмеялся я.
«Что за удостоверение?»
— заинтересовался Фердаус. «Пришлось показать». Он долго его разглядывал и крутил в руках.
«Кремль? У тебя проблем не будет из-за того, что сестра замуж за иностранца вышла?»
— серьезно спросил он. «Молодец, очень хорошо вписался за 5 лет учебы в наши реалии. Она сначала вышла, а только потом при трудоустройстве меня КГБ всего вдоль и поперек проверила», — подмигнул ему я. «Если у них в самом начале не возникло к тебе вопросов, значит, уже и не возникнет». Проснулся Аришка, за ней встал Родька, а потом и все остальные. Последней поднялась Галия. «Ты как?» — обратил я внимание, что она за живот держится. «Да малой в футбол играет», — пошутила она. Подошел и обнял жену сзади, обхватив ладонями живот. «И правда», — почувствовала я несколько ощутимых толчков. «Эй!» — похлопал я по животу. «Давай не хулигань, матерь уже всю печень отбил». Фердаус наблюдал за нами с ошалелой улыбкой на лице. Поймав мой взгляд, он спохватился.
«Так о чем я?» — стукнул себя по лбу. «Хочешь, поехали со мной на машине в Москву?»
«Ну а что?» — взглянул я на жену. «Можно. Будем меняться за рулем. В субботу тогда поедем, да?»
«Хорошо».
Охотно согласился Фердаус. Вскоре пришли Маша и Виктория Францевна. Мы все вместе пошли в сторону пирса, заглянув по дороге на переговорный пункт. Сделал пару звонков Эмме Эдуардовне и отцу. Сказать, что отец удивился, это ничего не сказать. Только недавно свои связи задействовал, чтобы Диану на заочку перевести, а теперь ему придется по тем же кабинетам бегать и просить, чтобы снова на стационар вернули. Кто-то может и заподозрить, что у него крыша поехала, так что я понимал его негодование. А добил я его сообщением, что Фердаус сейчас со мной в Паланге, а Диана в Париже. Когда добрались до аттракционов, предложил мне не идти дальше, она и так запыхалась. Мы остались ждать всех в кафе, а Шадрины повели Фердауса дальше смотреть закат.